Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
С последней серии оставшихся нам вопросов наших слушателей, один из них, ну, все тот же Пингвет Три Семерки. Вообще, отдельная серия для него вопросов, похоже, должна быть заведена. Речь идет об ответе Генеральной прокуратуры на обращение Федорова относительно ненадлежащей работы Центрального банка.
Кто такой Федоров? Регулярно Пингвет это Федоров или другой человек?
Нет, это обращение депутата Государственной Думы. Видимо, он часто выступает с обращениями.
Нет, а ник у него какой? Пингвет Три Семерки?
Да,
у Федорова?
Да. Нет.
То есть он сам о себе задает вопросы регулярно?
Нет. Пингвет Три Семерки, ну это слушатель, а обращение Федорова относительно ненадлежащей работы ЦБ. Я не знаю, являются ли они адекватными, не думаю, что. Речь идет о том, что прокуратура на вопрос о том, на роль ЦБ относительно обвала курса рубля, ответила, что экономические вопросы не входят в ее ведение, поэтому, дескать, она ничего на этот счет дальше объяснить не может. Ну вот, обозначенные вами вопросы регулирования денежно-кредитной политики относятся к экономической деятельности государства, с учетом положения федерального закона о прокуратуре, их правовая оценка в компетенцию прокуратуры не входит. Трудно здесь что-то прокомментировать. У нас Генеральная прокуратура вообще очень мало занимается защитой государственных интересов, скажем так, по собственной инициативе. Она все время ждет какого-то руководящего указания, и, видимо, в соответствии с этим руководящим указанием, которое дается достаточно, что-то и расследует. То, чего указали, то расследует. Как указали, тоже так и расследует, как указали. Поэтому ее собственная роль в нахождении каких-то там дыр, так сказать, в государственном аппарате, она все больше и больше минимизируется. Они просто отвыкли уже, по-моему, работать самостоятельно. Что касается ненадлежащей работы ЦБ, то, ну что, ЦБ просто в открытую заявил, что он не будет выполнять свою основную конституционную функцию, которую на него возложили, то есть поддерживать стабильность рубля. Ну, тут обращай, не обращай, то есть депутата внимания. Понятно, что если ЦБ от этого отказывается, то Генеральная прокуратура, не знаю, может ли найти на него какую-то управу. Может быть, депутат Федоров так считает, я так не считаю. Вряд ли это может сделать Генеральная прокуратура. Не потому, что она не способна, а потому, что у нее вряд ли уже даже есть какое-то желание вмешиваться, понимая, что это вопросы где-то более высоких политических кругов. Если в Кремле дали отмашку на то, чтобы не поддерживать стабильность рубля, значит, она его не поддерживает. И Генпрокуратура здесь не поможет. Я как-то так думаю. У тебя какие-то есть мнения, Саша?
Да, я глубочайшим образом убежден, что и Генпрокуратура, и Центробанк подкуплены Быковым, Навальным и кем там еще, и Макаревичем. Вот заговор этих трех людей, так сказать, он наносит урон стране, так сказать, больше, чем кто-либо. Они втроем финансируют и Центробанк, и Генеральную прокуратуру. И наносят тем урон стране.
Я думаю так, что на самом деле, сколько скоро ты это назвал, этих людей, они все относятся к одному политическому клану. Они
точно.
Каждый действует в своей области, кто-то в экономике.
Да, я об этом и говорю.
Кто-то
да.
В культуре. Я не думаю, что им надо кому-то друг друга подкупать. Они и так вместе. Поэтому тут вопрос подкупа не стоит. Это люди родственных идей, родственного миросозерцания. Только кто-то...
Да если на Чайку посмотреть, у него либеральное лицо.
Вот про Чайку не скажу, просто не знаю. Либеральное, нет. У него
одна шайка-лейка.
Лицо, по-моему, чиновников просто, который как бы зарабатывает бабло на том месте, на котором стоит. Вряд ли он либерал, мне он как-то таковым не кажется. Вот Набиуллину вместе с Кудриным я бы поставил в этот ряд вместе с Макаревичем, Новолевичем там и Быковичем. Вот. А, так сказать, Чайка вряд ли. Ну, это что, функционер.
Не, Чайка и сын у него либеральный, у него лицо либеральное. Он работает в Московской области помощником, помощником губернатора по спортивной работе. Он такое впечатление, что в сумо выступ. Ну так, у него выражение лица такое, либеральность прямо дальше некуда. Я считаю, что все они на деньги Госдепа вместе, и во главе у них, знаешь кто? Депутат Евгений Федоров. Вот он главный. Он, собственно, распределяет деньги. Он постоянно пишет о том, что деньги из Соединенных Штатов пошли туда-сюда. Откуда он знает это? Значит, он распределяет.
Ну, можем он и так пошутить. Так, еще один вопрос. Даже не буду говорить от кого, поскольку очевидно, что от того же. Вещание Меченова. Горбачев назвал последние шаги нормандской четверки рождающими надежду. Вспомнил сразу слова Ленина, когда он говорил: «Правильной дорогой идете, товарищи», отметил Горбачев. В последнее время в СМИ часто появляется забытый лысый Меченый представитель со своим никому не нужным и неинтересным мнением по важным вопросам. Как это возможно и зачем? Почему Горбачев живет не в России? Являются ли его выступления в прозападном стиле аргументом в пользу того, что правда за Россией? Кому выгодно? Вы знаете, я не думаю, что вот Горбачев, как наглядное олицетворение политического трупа, он кому-либо интересен и кому-либо выгоден. Я думаю, что он так как бы сам всплывает порой на поверхность для того, чтобы о нем не забыли, потому что он явно испытывает дефицит внимания, а это был как раз тот крючок с мормышкой, которым, по-моему, проглотил вместе с двумя метрами лески, еще будучи пойманным на них там Рейганом и компанией. Поэтому, ну, выступает, наверное, для того, чтобы показать, что и он еще существует, и какие-то комментарии может давать. Хотя они, честно говоря, по-моему, там неинтересны.
Ну, на мой взгляд, любой человек может давать любые комментарии, которые он считает нужным. Вот он считает, что важен этот нормандский формат, а кто-то считает, что не важен. Важно ведь, что эти данные распространяются, так сказать, о том, что он сказал. И распространяют их депутат Федоров и пингвец «Три семерки». Они на деньги Госдепа, так сказать, и на их печеньки вместе с Чайкой и другими либералами, так сказать, там, Навальным, Быковым и все прочее, они наносят урон стране и разносят даже в такой передаче, как «На самом деле», сообщения о словах Горбачева. Это все не случайно, это все госдеповские происки. И Федоров с пингвином «Три семерки», который, собственно, возбудил этот вопрос, они как раз непосредственно у этого дела.
Ну, хорошо. Я надеюсь, что вы понимаете, что это не мое мнение, а мнение Александра Викторовича, так что вот.
Да, причем убежденный, выстраданный. Потому что кто поднял вопрос о Горбачеве? Пингвин «Три семерки». Ясное дело, что они в сговоре.
Ну, честно
говоря, не задавал этот вопрос.
Честно говоря, я и сам видел эту информацию, как бы без пингведа, да.
Ты же не стал ее распространять, правильно?
Да по тому же самому принципу, потому что она неинтересна.
Пингвед, Федоров и Чайка и прочие либералы, они как раз этим и занимаются, что они подначивают нас.
Насчет Чайки не уверен.
Ну хорошо, ладно, его сын.
А что, и сын даже распространял эту информацию? Ну, может быть.
Сын, конечно. С таким либеральным лицом только такие гадости на деньги Госдепа и можно распространять.
Вот здесь вот как раз еще один интересный вопрос, тем более по мою душу. Почему Смирнов предал дело революции? Доброй всем ночи. Добрый. Являясь давним слушателем передачи, на последние полгода слушаю и удивляюсь новым влиянием, а последняя передача вызвала ощущение, близкое к отвращению. Я вот, правда, не написано, какая именно. Речь сейчас про то, что Валерий в последнее время начал выдавать аргументы, схожие с аргументами людей типа Старикова, Кургиняна, Леонтьева и других. Вот буквально жду, когда он скажет, а кто же, если не Путин? Потому что если близкие к этому уже высказываются, а нафиг нам передача на самом деле, если умные люди высказали все те же аргументы еще 2 года тому назад. И самое главное, тогда Валерий Марксович оппонировал вообще через опишется, ну ладно, этим аргументом, а теперь, получается, до него доехало. В последнее время не слышу от вас никаких высказаний о необходимости революции. Это от того, что Крым взяли, что ли? Говорится, что надо систему целиком поменять. Хорошо, а что может произойти без революции? Это может произойти без ухода Путина. Вы сами говорили, что режим обладает всеми признаками фашизма. Так разве это не значит, что надо сконцентрировать силы на снятии главного элемента фюрера, а без него и система упадет? так быстро другого фюрера не найдешь, да и драчка начнется между кандидатурами на этот пост. Извините за длинную цитату, я просто хочу весь объем вопроса процитировать. Валерий Марович, вы забили простой тезис о том, что никто никогда не знает, когда начнется революция, что народ сам решит, когда это должно произойти. Это к тому, что вы в последней передаче высказали в том смысле, что если снять Путина, то это может не принести результата. А что, когда кому-то давалось гарантию на положительный результат, а разве вы не хвастались, что слушает ваши передачи самая активная часть населения, их так много, а получается за результат вы не уверены, значит нет никакой силы за вами все это пусто, в революции в любом случае будут участвовать разные силы, в том числе и враждебные России, когда бы она ни произошла, хоть сейчас, хоть через год, хоть через 10 лет. Чего предлагаете ждать, когда совсем развалится даже жалкие остатки промышленности, которые у нас есть? Армию за 15 лет ведения передач вы не собрали, сколько еще ждать? Вы всерьез говорите на том, что есть надежда на то, что нынешняя элита одумается под ударами санкций и начнет реально развивать страну. Это полная чушь. Даже если они захотят это делать, они не умеют управлять ничем. И, как мне кажется, вы ранее высказывали этот аргумент, а теперь забыли, что ли. Но вот вопрос такой большой, объемный, что его просто как бы надо немножко препарировать по частям. Во-первых, относительно схожести аргументов с людьми типа Старикова, Кургиняна, Леонтьева и других. Вот я несколько раз повторял, еще раз хочу заметить. Я не слушаю ни Старикова, ни Кургиняна, ни Леонтьева, ни там вот еще кого-то называли там. Ну вот, вот только что. Поэтому как бы мотивы схожести или различия в этих аргументах я просто как бы не оцениваю, потому что на них я никогда не ориентировался вследствие отсутствия самих аргументов в моих ушах. Я высказываю это, сказать, то мнение, которое я считаю нужным. Если Стариков, Кургинян, Леонтьев или еще кто-либо, а может быть и Путин, выскажет схожие аргументы, то это вовсе не значит, что я поэтому не должен их говорить. Если, например, ну вот Путин последний раз из того, что я слышал, назвал западные страны, большинство западных стран, действующих в полуоккупированном режиме, я, например, очень рад тому, что эта мысль, которую я уже пропагандирую, наверное, на протяжении 15 лет последних, наконец до него дошла. Это же не значит, что я у него эту мысль скопировал. То же самое, как и те вещи, которые произносили там Стариков, Кургинян, Леонтьев, вы, видимо, их лучше знаете, чем я. Поэтому просто сверьтесь с нашими передачами и сопоставьте, кто раньше высказал ту или иную мысль. Это, может быть, они копируют мои аргументы, а не я их. Во всяком случае, я вот на этом копирайте никогда не делаю, так сказать, какую-то там оценку. Вот. Но то, что я у них их аргументы не слизываю и не повторяю в своих передачах, это совершенно точно. Те аргументы, которые я говорю, это мои. Значит, что касается того, что нынешняя, я так в разбой беру ваши аргументы, надежда на то, что нынешняя элита одумается и начнет реально развивать страну. Я об этом не говорю. Более того, я считаю, что нынешняя элита развивать страну не способна. Именно поэтому вопрос стоит о том, чтобы эта элита была сметена вместе с этим режимом. И эта задача очень непростая. Потому что одно дело, когда вы снимаете только фюрера, руководителя, и тем самым обезглавливаете эту элиту, то есть лишаете ее возможности действовать. А другое дело, когда у нас сейчас наметилось расхождение между деятельностью фюрера и деятельностью элиты. И поэтому вопрос о том, кого сменять и что в результате этого будет обезглавлено, он остается открытым. Приведу исторический пример. Вот, например, когда в России в 17 году, да, революционные партии добивались свержения самодержавия, то это происходило не потому, что Николай II был конкретно самым плохим из всех царей, которых только знала русская история, и поэтому именно его и не надлежало свергнуть. А потому, что со свержением этого царя рушилась вся система самодержавия. То есть вместе с ней падала абсолютно вся власть, которая в течение 300 лет на этом самом царе, как самодержце, и держалась. Поэтому вопрос был не в личности, а в системе. И, собственно, именно так и произошло. Все, что за ним последовало, становление временного правительства, не поймешь, какая власть, оно дало простор для того, чтобы революционные партии смогли в дальнейшем осуществить уже последующий Октябрьский переворот и в итоге взять власть в России. Сейчас надо заметить, ситуация совершенно иная. Я об этом каждый раз говорю для того, чтобы наши слушатели все-таки понимали, что вопрос стоит не просто в том, что повторяешь ли ты постоянно, Путин должен быть свергнут или нет, а в том, какой в это вкладывается смысл. Когда мы еще несколько лет назад подписывали обращение «Путин должен уйти», Путин был, безусловно, главой того либерального клана, который управлял страной. Он действовал по-либеральному, он вместе с этим кланом был единое целое, и обезглавливание в этом смысле этого клана, это, безусловно, было бы победой для любых национальных патриотических сил. Сегодня Путин действует в немножко другом ключе. Во всяком случае, те действия, которые он осуществляет, хотя бы частично, вот, он осуществляет в национальных интересах России. И в этом смысле стоит его расхождение с состоящим под ним либеральным кланом. Это тоже очевидно. Если, так сказать, в данном случае кремлевский сиделец идет в том направлении, которым выгодно в национальных интересах страны, я не понимаю, почему ему должен именно противоречить в этом движении. Он столько лет шел против этого национального движения, что когда он идет туда, надо ему просто, как говорится, подтолкнуть в спину и показать путь, потому что еще лучше, если часть этой дороги будет пройдена не нашими силами, когда страна будет в худшем состоянии, а уже нынешним политическим режимом, когда он решит, допустим, тот же самый национальный вопрос, как он это сделал в Крыму, или как он это будет делать на Украине, если это будет сделано. Страна все равно должна быть объединена. Поэтому вопрос об отношении к конкретно Путину и его роли в случае данного вот политического переворота, он зависит от того, какую политическую ситуацию он занимает, а каким курсом он сегодня ведет. Это не то же самое, что было 5 лет назад. Это очевидно. Подошел ли он на это под влиянием внешних обстоятельств или до него самого что-то дошло, тут можно анализировать и фантазировать на эту тему. Но факт то, что курс остался, стал не тем же самым. Но что самое существенное, что в отличие от свержения самодержавия, о котором я только что говорил, в случае, если с нынешней политической системы будет срублена верхушка, то она очень легко может быть заменена на другую, совершенно адекватную существующей политической элите. Ну, например, в виде Кудрина, Ходорковского или тому подобное. Которые будут действовать в рамках существующей той же самой системы, той же самой Конституции 93-го года, теми же самыми самодержавными полномочиями, все то же самое. Только начнут вести тот самый курс, который в начале 90-х мы справедливо называли оккупационным режимом. Может ли такое произойти в России? Да легко. И в этом смысле оккупационный режим, который будет установлен по образцу начала 90-х, для меня гораздо менее симпатичен, чем тот, который существует в России сейчас. Поэтому естественно, что это влечет за собой понятную коррективу. Надо понимать, революция должна быть совершена в каких именно условиях и что именно она должна свергать. То есть как именно она может снести не только Путина, но и всю правящую элиту. Если бы при этом Путин бы заменил саму правящую элиту, то это еще более облегчило бы дело революции. Поэтому я, например, готов ему способствовать в этом направлении и показать, где находится, так сказать, объект для смещения, потому что это действует в национальных интересах России. Тут вектор в данном случае для меня совершенно очевиден. Но это национальные интересы страны. Если этим национальным интересам кто-то способствует на том месте, на котором он находится, даже частично, то этим действиям надо поощрять. Их не так много было за последние десятилетия. Вот, собственно, и вопрос об отношении к революции. Он никуда не ушел, просто он изменил свой вектор, исходя из того, как изменилась позиция в Кремле. Пожалуйста, Саша.
Я, в свою очередь, считаю, что применение такого ругательства, как либерал, оно на самом деле неправильно. Дело в том, что либеральная идея, как таковая, так сказать, она во многих странах является мейнстримной, она приносит позитивные результаты, и теория либерализма достаточно идеологически растоптана и доказана, что она применима в некоторых условиях и приносит позитивный результат. И в этом плане либеральная идея может в некоторых ситуациях, и элементы этой либеральной идеи могут принести пользу стране. Другое дело, что ни Путин, ни Чайка, ни Евгений Федоров, ни Пингвет-77, так сказать, ни Чайка-2, так сказать, ни никто другой либералами не являются. Это жулики, которые, так сказать, захватили власть, вот эта питерская группировка. Они сидят там. Их задача, так сказать, не внедрение либеральных идей и не внедрение патриотических идей. Их задача усидеть на власти и украсть при этом как можно больше денег, удержаться там, потому что без этой самой власти они являются ничтожными людьми, и они явно чувствуют, что они пострадают, если от этой власти они лишатся. Поэтому обвинять кого-то в либерализме, так сказать, в коммунизме, в национализме или в каких-то вещах для этих людей непредметно. Каждый час существования этой банды в Кремле и в Белом доме приносит ощутимый ущерб моему народу и моей стране. Каждый час существования вот этой питерской банды у власти неизбежно приводит, что мы находимся все большем и большем болоте в экономическом плане, в плане здравоохранения, обороны, образования и прочих вещей. Поэтому я считаю, что как можно быстрее, так сказать, все варье, которое бы, и то, которое прикрывается патриотическими лозунгами типа Путина, и то варье, которое не прикрывается никакими лозунгами типа Ротенбергов, так эти его друзей, там, Якуниных и все прочее. Для тех, кто прикрывается либеральными идеями, те же воры, те же Набиуллины и прочие, так сказать, они все, вся эта одна шайка и лейка, которая прикрывается разными идеологиями. И чем быстрее, так сказать, эта так называемая элита будет снесена вместе с изменением системы, так сказать, в стране, тем лучше. Поэтому, так сказать, я, так сказать, сторонник того, что, значит, одним махом всю эту команду надо убирать и делать именно революционный прорыв. Чем быстрее, тем лучше. Потому что каждый, повторяю, час существования этих жуликов во главе вводит нас в военные авантюры, в то, что мы разругались со всем миром, то, что у нас рушится экономика, у нас рушится здравоохранение, рушится образование, так сказать. Причем зачастую это невосполнимые потери. Мы теряем технологические школы, мы теряем научные школы. Это просто вещи, которые восстанавливаются, но восстанавливаются уже десятилетиями. То есть загубить можно за часы, а восстанавливать придется потом десятилетия. Вот, к сожалению, эти твари, так сказать, занимаются тем, что они гробят все, что где дотягиваются их руки. А при этом, как они называют себя, так сказать, насколько они картавят или не картавят, или наоборот крестятся или не крестятся, роли не играет. Их поведение все, только прикрывается лозунгами, а на самом деле является корыстолюбивым, так сказать, и ради сохранения власти.
Ну, я соглашаюсь с этим тезисом. В целом, хочу все-таки внести в него определенную ясность. Во-первых, то, что касается загубления образования, так сказать, и всяких прочих культурных ценностей России, это в значительной мере относится на долю именно этой ельцинской элиты, которая по сегодняшний день продолжает оставаться на ключевых экономических, культурных областях СМИ и так далее. И началось это не при Путине, а началось гораздо раньше. Они просто продолжили этот процесс, а сам Путин не хотел, не мог или не имел возможности его остановить. Так что он продолжается по сегодняшний день. И поэтому вопрос смятения этой элиты — это вопрос даже еще более важный, чем вопрос смещения, собственно, Путина как такового. Потому что очевидно, что эта элита начала свое разрушение России при Ельцине, она его продолжила при Путине, и дальше, если он будет сметен, на его место встанет какой-то другой, ну, условно говоря, Шойгу. Понимаете, я фантазирую в данном случае, я не считаю его кандидатом в президенты, ну просто. То она будет продолжать это действовать точно таким же образом. Значит, поэтому вопрос сметения этой элиты, он встает так же остро, как и вопрос смены кремлевского властителя. Но здесь есть вот существенная разница, о которой я уже говорил. Это то, что если раньше, я имею в виду 100 лет назад, достаточно было снести голову и под ней посыпалась бы вся система, то на сегодняшний день снятие головы, обсыпание системы не гарантирует. Но перед нами стоит гораздо более сложная задача, это как сломать и взорвать эту систему. А то, что вместе с взрывом слетит и кремлевская голова, это очевидно. Но взрывать-то надо именно систему, а не просто откручивать голову.
Я во многом согласен, что многие корни такой проблемы начинаются с 1993 года. Однако я хотел бы привести несколько примеров. Ну, например, вот такое малозначимое, но широко обсуждаемое население, так сказать, министерство, как Министерство культуры. Вот первый министр культуры, так сказать, был ни много ни мало Соломин. Он, наверное, плохой организатор, ну, по крайней мере, главный режиссер театра сейчас. Но, тем не менее, человек симпатичный, культурный, вежливый в общении, так сказать, все прочее. Он был при Ельцине. Вот Ельцин плохой. Редиска, покойник, чего на него сейчас много списать можно.
Так у нас и первым ельцинским прокурором был Казанник. Он тоже был, в общем-то, он тоже, в общем-то, был не чайка.
Я хочу привести пример, так сказать, следующего министра. Был такой Сидоров. Вот он на внешность, кстати, был, ну, не такой, как обаятельный, как Соломин, так эти и все прочее. Но у меня был случай, когда в театре Маяковского проводили капустник ночной. Там, значит, принято у артистов, так сказать, вот они там выпивают водочку, и они друг перед другом разыгрывают сценки. И на эту элитная часть так приглашается. Я, как председатель райсовета, попал на эту тусовку ночную. И там всю ночь просидел, ржал, там, держался за живот. И там был вот этот вот Сидоров. Совершенно неприметный дядька, совершенно каким-то видом. Министр культуры ельцинского правительства, следующий за Соломиным. Который вроде бы не производил впечатления. Однако, когда там началась викторина культурная, в которой какие-то фанты разыгрывали, там, все прочее. Выяснилось, что он, зараза, все знает. И он, в отличие от остальных артистов, которые сидели в зале, и там какая-то была бизнес-элита, так ведь, и так ведь, политическая такая часть, вот все сидела в этом, там микрозальчик. Вот мы, как выяснилось, знаем все много меньше, чем он один. Вот он, по крайней мере, знал вопрос, он был в материале, хотя ты его наверняка не вспомнишь, как он выглядит. Был такой Евгений Сидоров, вот он был длительное время, лет 5. Оказывается, он, зараза, все знает в области культуры. Там, когда задавались вопросы, они были как раз из области и живописи, и скульптуры, театра, кино, там все прочее. Он в материале. А сейчас Мединский не в материале. Вот понимаешь, отличие, так сказать. И деградация происходит не потому, что я очарован Ельциным, и не очарован его министрами, тем более экономическим блоком. Это понятно, что там урод на уроде сидел и уродом погонял. Так это все правда. Но были хоть какие-то были проблески, хоть какие-то были люди относительно толкового свойства.
Понимаешь,
то, что происходит сейчас, дискредитирует все до бесконечности. Потому что когда на министра здравоохранения ставят не Шевченко, который, по крайней мере, был военный хирург, да, генерал-полковник военной службы, прежде чем министром стать. Он был такой, нисякой, он зря там спас жену Путина от смерти, наверное, так сказать, надо было зарезать ее и его вместе взятых. Я согласен. Но это тот, которого патриарх выгнал из квартиры, так сказать, с надо пыли.
Ну да, да.
Он сейчас впал в религию, потому что он заболел и все прочее. А сейчас, а потом стал министром здравоохранения Голикова. Ну, это просто ворюга по кличке Арбидол. Так ведь это женщина, которая вместе со своим мужем, он же Христенко, который так сидит в экономическом блоке нынешнего правительства, вот они воруют, они заняты тем, что производят Арбидол, который ни от никого, ни от чего не лечит. Вот разница между Шевченко, который плохой, там такой, нисякой, но он был профессиональный хирург, и он был организатором здравоохранения. Посадили в ворюгу. Сейчас он сидит в счетной палате. Вот деградация министров, так сказать, я понимаю, что многие корни от ельцинского режима, но этот парень, так сказать, превзосходит каждая следующая итерация руководящих работников в стране. А Медведев, это же какой божественный премьер-министр. Да, выдающийся премьер-министр по степени
убогости. Баркович, там кого угодно, да, возьми кого угодно. Нет, я тебе хочу сказать, что при ельцинском режиме тоже были не только же вот... Сидоров, которого ты привел. Тут даже Борис Миронов был одно время министром печати, казалось бы.
Да.
Но это никак не поменяло вектор власти. Вот к чему я говорю. Что, что так или иначе, все равно речь идет о вот том достаточно большом круге элиты, которое необходимо смести вместе с вот этим вот правящим режимом. Потому что у нас, к сожалению, вот в тексте задающего вопроса это прослеживается. Видимо, укрепилась за вот эти вот долгие годы антипутинской кампании легкая мысль о том, что вот стоит только вот конкретно ВВП свинтить с этого места, и сразу вся жизнь наладится. Сразу все станет хорошо, сразу все зацветет и запахнет, сразу же начнется демократия, расцвет. Прямая демократия, в общем, всего года, потому что вокруг добрые и чудесные люди, которые только не знают, как из-за этого злого гения, так сказать, и шайки, стоящих рядом с ним, там, тридцатки воров, как бы эти добрые чаяния осуществить. Вот я хочу эту иллюзию развеять, потому что у автора вопроса она прослеживается. Проблема не только в этом, она гораздо глубже и гораздо шире, и мы обязаны ее видеть во всем объеме. Мне бы очень хотелось, чтобы... она, как и во времена самодержавия, замыкалась бы на одном человеке, и стоило бы этого человека видеть, она бы раз и осыпалась, вся эта система. Вот в этом смысле перед большевиками и вообще перед революционными партиями стояла гораздо более легкая задача, чем перед нами стоит сейчас. Вот я поэтому призываю задающего этот вопрос, эту задачу не преуменьшать. Еще один вопрос, который от нашего слушателя... поступил, ну, уже не буду говорить от какого, ибо это почти очевидно. Троллинг президента. Военный оркестр Египта исполнил гимн России и сделал это максимально коряво. Как должен правильно поступить в такой ситуации, достойный своей стороны президент? Ну, вы знаете, вопрос глупый, потому что, вы уж извините меня, так сказать, уважаемый слушатель, потому что, ну что, ну египтяне, ну сыграли гимн России, так сказать, явно фальшивя. Ну, что взять с них? Ну, такой оркестр, такие люди. Что президент на этом месте должен расплакаться, так сказать, или там сесть в самолет и улететь обратно, раз вы ему гимн без ошибки не играет? Ну, как... Вопрос, по-моему, там как бы недостоин того, чтобы его всерьез обсуждать. Пожалуйста, Саша, если хочешь.
Я считаю, что это не недосмотр Евгения Федорова, так сказать, депутата. Он сидит, между прочим, на депутатском кресле, так сказать, обладает полномочиями для того, чтобы написать запрос соответствующий, обратить на это внимание. Что ему, бумагу жалко, так сказать, или на бланке нарисованное? Я считаю, что он должен не просировать штаны, а написать соответствующее заявление прокурору Чайки, чтобы он расследовал, почему там, где в Египте оскорбляют нашего президента и наш этот гимн. Во, и дело для него найдется. И с этим письмом в Египет пингвина 777 послать. И разбираться с этим делом увлеченным.
Так, ну и последний вопрос. Прощай, Голливуд. От нашего слушателя Владимира Лекса. Ух уж эти двухсторонние санкции. Почему наше правительство, любящее свой народ, не выдвинет культурные санкции США? В кинотеатрах и по телевидению идет достаточное количество продукции нашего геополитического противника. Есть и неплохие фильмы, но пропагандируется западный, то бишь потребительский образ жизни. А нам нужно начинать затягивать пояса, проводить импортозамещение, мобилизационную экономику. Понятно, что продвижение голливудской и даже отечественной продукции происходит у нас в стране с помощью Sony Pictures Entertainment и так далее. Отечественное кино делается по западным лекалам. Глобальные шоу устраиваем наши элиты и в большей степени развращают, обовладивают, чем развивают наш народ. Но нужно же когда-то начинать культурное просвещение. Повод настал. Заранее спасибо за ответ. Вы знаете, вот на самом деле мне... Моя личная точка зрения, что у нас осталось очень мало как бы людей, которые способны это культурное просвещение начинать или, во всяком случае, проводить. Вот, собственно, к культурной элите относится все то же самое, что я говорил по поводу политической элиты, экономической элиты и всего другого. Понимаете, вот у нас один из наших участников нашей передачи в свое время очень любил полюбившее, такое затронувшее меня до глубины души слово, как «свежий ветер Майдана». Вот я хочу сказать, что этот «свежий ветер Майдана» по России прокатился в начале 90-х. И в частности, в том, что сейчас обрело название «люстрации», тогда, без всякого употребления этих слов, применялось ко всем культурным, политическим, так сказать, экономическим и всяким прочим кругам, которые были в России, которые беспощадно выбрасывались из своих мест и заменялись вот той самой либеральной элитой, которая сейчас до сих пор в каком-то своем следующем поколении продолжает нами править. В этой либеральной элите креативного начала, которое способно было бы создать свое какое-то другое кино, например, или вообще, так сказать, культурный слух, практически не осталось. Они все работают по западным лекалам просто потому, что именно так, именно это в свое время требовалось, а потом это требует меньшего напряжения мысли. И поскольку работать проще всегда, так сказать, проще, чем работать сложнее, то она просто-напросто деградировала, эта элита. И она уже ни на что такое креативное больше не способна. Ведь то самое иное, допустим, кино, не по западным лекалам, требует в первую очередь качественных сценариев. Таких сценариев я что-то в последнее время очень давно не видел. Чтобы не сказать совершенно. Поэтому это требует очень серьезной культурной перетряски. То есть вовлекание в этот процесс совершенно новых людей, совершенно новых принципов вот этого самого культурного просвещения, чем те, которые есть сейчас. Вот живой пример, чтобы не отходить далеко от кассы. Вот мы с нашей передачей живем в интернет-эфире в течение 15 лет. Вот понятно, что эта передача принципиально отличается от тех, которые идут по каналам средств массовой информации, во-первых. И во-вторых, это то, что ту информацию или те идеи, которые там циркулируют, мы не копируем, а производим свои собственные. Да? Вот в этом смысле наша передача, так сказать, на каналы официальных средств массовой информации практически непробиваема. Вот ровно по этим причинам. Я думаю, что мы не единственные, которые есть в России. Россия достаточно большая страна, которая способна генерировать и производить собственные идеи, не заимствовать чужие. Но именно это не востребовано современной элитой. Именно поэтому требуется ее смещение для того, чтобы в стране родились какие-то новые культурные идеи, и тем более те, о которых вот пишет наш слушатель.
Я далек от мысли от того, чтобы анализировать те или иные фильмы и, так сказать, культурологические явления и мазать их одной краской. На самом деле Голливуд – это большая организация, и там делают и полное дерьмо, и делают шедевры. Равно как и на Мосфильме. Делали полное дерьмо, и делали шедевры. Например, я не знаю, насколько это можно отнести к Голливуду, но ничего лучше про биологию, зоологию, природные, так сказать, пейзажи и все прочее, чем то, что снимает и демонстрирует National Geographic, и вот соответствующие Animal Planet и прочие вот эти компании, ничего нет в принципе. Ни по качеству, ни по содержанию, ни по качеству съемки. Так сказать. Вот это блестящие образовательные вещи, которые они же делают. Так сказать, и показывают по науке 2.0, по Discovery, так сказать, блестящие передачи, где в популярном виде излагают, так сказать, самые разные идеи, связанные с физикой, с астрономией, химией, так сказать, еще. Это на самом деле очень хорошо и очень полезно. А бывает полное повидло. И голливудское бывает полное повидло, а уж наши всякие разбитые фонари, так сказать, фильмы, там, сериалы про ментов и все прочее, это мы тут и Голливуд переплюнули. Тут никаким либералам типа Чайки и Федорова, так сказать, за этим не угнаться, так сказать, уж насколько плохо все это снято. Поэтому я думаю, что в этом плане большое количество каналов, которые можно перещелкивать в любой момент, не нравится — не смотри. Есть прекрасные вещи, которые можно посмотреть. Кто-то любит оперу и слушает, кто-то вот любит научные программы, вот я люблю, про животных посмотреть. Мне очень нравится. А есть художественные фильмы. Иногда раз в год или раз в два года Голливуд создает шедевры. Их все тоже с удовольствием смотрят и делают. Наши тоже иногда неплохие фильмы создают. Хотя дерьма больше и там, и там. Так что надо быть в этом плане, погружаться в него и выбирать жемчужные зерна из кучи навоза, которые есть.
Ну, я хотел бы добавить тут две мысли. Первое то, что Голливуд, наверное, создавал действительно очень неплохие фильмы и шедевры. Но вот как раз в последние годы я что-то не часто их видел, хотя старался даже оскаровские какие-то фильмы смотреть. Ну, как-то они меня не зацепили. Видимо, мы по-разному воспринимаем то, что является, так сказать, для нас чувствительным. Ну, иначе, чем американская киноакадемия. Ну, вот. Ну, а с другой стороны, конечно, у нас есть повод начать культурное просвещение, но я хочу сказать, что во всей вот этой вот культурной там чепухе, которая на нас льется, есть свой позитивный ключ. Я об этом периодически говорил. Ведь нас вот это вот отвратное телевидение со своей массовой продукцией толкает к поиску других альтернативных источников и искусства и информации, в частности, нахождению их в интернете, которое является гораздо более свободной средой, чем то, что пропускается через официальные масс-медиа, вот через затратные такие бюджетные каналы телевидения там, или газет и так далее. Это правда, что они охватывают по совокупности сейчас еще большую часть аудитории, чем интернет. Ну, во всяком случае, сравнимо большую. Но интернет стремительно наращивает свои позиции, и это вольно или невольно будет людей к тому, чтобы искать альтернативные источники информации, то есть развивает их, собственно, и с культурной, и с любой другой точки зрения, познавательной точки зрения. Поэтому чем дерьмовее, грубо говоря, будет наше телевидение, тем больше будет стимулов у думающих людей, которых становится тоже объективно больше, искать, делать свое импортозамещение, если угодно, и находить его в сети. чему я, собственно, всех призываю делать, потому что в итоге это освобождает нас от рабства бюджетов, через которые нам хотят вбить в голову те мысли, которые нам, в общем-то, не хотелось бы в ней иметь. Поэтому в каждом деле есть вот своя положительная сторона. Я думаю, что эта положительная сторона, вот она в конечном итоге возобладает. Ну вот вроде мы на все вопросы ответили, так что до следующей встречи. Спасибо.
До свидания.